Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Алексей Тимофеев. Это «Свежее утро» на радио «Спутник». Подтверждаем, Леша.
Подтверждаем.
И начнем с первой темы. Российское посольство в Соединенных Штатах Америки посчитало, квалифицировало американские военные учения в Арктике провокационными. По мнению дипломатов, маневры не способствуют укреплению доверия в Европе и расходятся с ранее сделанными заявлениями Вашингтона.
Да. В общем, расходятся с заявлениями Вашингтона о безальтернативности задачи обеспечения устойчивого и мирного развития арктического региона. Такая сложная формулировка, но вполне, так сказать, в духе дипломатии. Коротко расскажем об учениях. Arctic Challenge называется учение, арктический вызов. Они проводятся раз в два года, входят в число крупнейших в Европе. Впервые состоялись в 2013 году, то есть совсем недавно. Маневры проходят под эгидой организации. Есть такая организация «Нордефка». Северное оборонное сотрудничество, можно перевести. Организация была создана в 2009 году. В 2009 году Дании, Исландии и Норвегии, как странами-членами НАТО, так и Финляндии и Швеции. В общем, тоже в такие любопытные детали, говорящие нам о масштабности маневрах. От Норвегии в учениях будут участвовать недавно поступившие в ВВС истребители F-35. От Финляндии принимают, в частности, 12 истребителей и ряд других воздушных судов. Кроме того, в учениях задействованы ВВС Нидерландов, Великобритании, Германии, Дании, США и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления тактической авиацией из ААА. Да, кстати, задача. Задача учений — отработка совместных действий в воздушном пространстве. Ну, то есть масштабные действия в арктическом
регионе. Ну, это не первый раз, да. Я так понимаю, в странах Северной Европы, да?
Да, еще да, раз да, подчеркну, да, конечно.
Да. Укажем на этот факт, они проводятся. Кандидат политических наук, заведующая кафедрой рекламы и человеческих ресурсов Московского университета имени Витте Анастасия Рудницкая на связи. Анастасия Павловна, здравствуйте.
Илья, Алексей, доброе утро.
Анастасия Павловна, скажите, пожалуйста, вот некоторое время назад были там учения в Норвегии, еще в разных странах, входящих в НАТО или не входящих, но эти страны принимали участие в такого рода учениях, ну, Швецию возьмем, к примеру, да, или Финляндию. И, ну, там конкретно, если вот про Норвегию говорить, ну, понятно было, что, в общем, обучаются в том числе американские солдаты и офицеры ведению боевых действий в тяжелых арктических условиях, приближенных к российским, ну, условно говоря, к Мурманской области, к российскому Заполярью. Вот это как бы регулярное такое мероприятие натовское. Скажите, пожалуйста, что именно в этот раз провокационного в них, в этих учениях?
Коллеги, по существу дела, тактические учения, которые проводятся периодически то одними государствами, то другими, это часть реализации стратегии национальной безопасности, которую позиционируют многие государства ввиду определенных национальных приоритетов и национальных интересов. Естественно, и Российская Федерация тоже проводит подобного рода различные учения, мобилизует определенные силы для того, чтобы провести соответствующие тактические маневры, и естественным образом это также вызывает определенный резонанс. Но вопрос здесь в том, что мы не стремимся и не стараемся позиционировать это в мировом контексте как какие-то масштабные мероприятия. Здесь же идет информационная такая сопровождающая лента даже со стороны Соединенных Штатов Америки, параллельно со всеми санкционными вопросами, то, что действительно это определенные наращивания потенциала и каких-то определенных демонстраций силы рядом с российскими границами. Вот, возможно, в этом есть определенный потенциал как угрозы, который мы естественным образом констатируем. И я полагаю, что в этом нет каких-то двойственных стандартов. Здесь все четко и понятно. Нам демонстрируют то, что если вдруг, то мы вам соответствующим образом устроим. Вот как-то так можно сейчас,
ну,
это,
да. Но Россия примерно то же самое демонстрирует, ну, проводя так, свои учения, где любая страна. Они на это и рассчитаны, любые учения.
Да, но как бы, ну, как сказать, такой ритуал в каком-то смысле, да, современной политики и дипломатической, и военной. То есть
и
мы видим, что
да, совершенно верно, обучение...
что, с одной стороны, реакция России на западные учения вот в таких дипломатических формулировках выдержана и понятна, а с другой стороны, действия и маневры, собственно, сами по себе Запада тоже понятны. В общем, ничего такого не происходит, да, ординарного или экстраординарного.
Да, ну, наверное, штатная все-таки ситуация. Вот вопрос вот какой, Анастасия Павловна. Вот на протяжении последних лет, ну, неоднократно мы обсуждаем возможное членство Швеции и Финляндии в НАТО. Ну, вот здесь идет речь о северном оборонном сотрудничестве, но мы прекрасно понимаем, что, в общем, значит, уклон такой, да. И общественное мнение, ну, по крайней мере, в Швеции, оно, в общем, склоняется уже постепенно в пользу того, чтобы страна утратила свой внеблоковый статус. Ну, с Финляндией там посложнее, в силу того, что все-таки она напрямую с Россией граничит, это будет таким вызовом своеобразным. А как вы считаете, как вы видите перспективы, точнее, вступления этих двух стран в НАТО?
Есть определенные моменты, когда вот мы рассуждаем по поводу НАТО. Действительно, мы же за последнее время видели только наращивание потенциала. И те договоренности, которые даже были и существуют до сих пор по факту их дипломатических контактов между США и Россией в отношении того, чтобы НАТО не наращивало свое развитие на восток, они, ну, как бы отрицаются естественным образом. НАТО развивается на восток, увеличивая свою группировку за счет европейских государств. Мы прекрасно понимаем, что увеличение потенциала вот этой коллективной безопасности – это не очень такой хороший звоночек, тем более что в информационном контексте это тоже сопровождается соответствующими эпитетами в сторону России и отнюдь не, как говорится, дипломатического такого больше русофобского характера, что Россия является угрозой, что нам необходимо консолидировать усилия для того, чтобы противостоять агрессии России. И периодически это муссируется и в средствах массовой информации за рубежом, и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки. И очень неприятный такой контекст, который естественным образом свидетельствует о том, что все равно, несмотря на наши какие-то определенные высказывания, какие-то определенные позиции против того, чтобы НАТО наращивало свое развитие на восток, они будут постоянно держать нас на нерве в этом отношении. И, безусловно, возможно, где-то в какой-то определенной, не самой близкой, но отдаленной перспективе будут принимать еще дополнительных членов. Пока ситуация еще, что называется, на уровне дипломатического взаимодействия, но если определенный барьер какой-то они перейдут и захотят сделать свою группировку больше, они это сделают. Это уже неоднократно доказывалось, когда принимались в члены НАТО страны, которые, ну, в принципе, даже к этому не имеют, ну, никакого прямого отношения, они просто буферная зона.
Не имели, но теперь уже имеют. Анастасия Павловна, не покидайте нас, сделаем паузу и еще к одной теме.
В эфире «Радио Спутник».
А нас-то за что? Ну вот, можно такой риторический вопрос задать. Канада сочла ответные российские санкции необоснованными. Ранее МИД Российской Федерации бессрочно закрыла въезд в страну 9 канадцам, причастным к формированию и проведению антироссийского курса.
Вообще поразительная, да, курс, конечно, да, реакция.
Кого не вели этим курсом?
Надо сказать, что действительно, и подчеркнуть, что это то, о чем ты сказал, вот этот запрет на въезд, это ответные меры со стороны России на, в свою очередь, на санкции против российских официальных лиц, которые Канада ввела 24 марта в отношении 9 также российских официальных лиц из-за предполагаемого отравления Навального, да, и замены ему условного срока на реальный. Тогда в список попали чиновники и силовики, которые, значит, фигурировали в санкционных списках США и Евросоюза. То есть канадцы ввели в отношении 9 россиян ограничительные меры, российский МИД ответил зеркально. Что говорят в Оттаве? Нам известно о решении России запретить 9 канадцам въезд в Россию в ответ на санкции, введенные Канадой. Санкции России против граждан Канады, в том числе членов правительства, неприемлемы и необоснованы.
Анастасия Павловна, ну вот, похоже, вторая тема у нас тоже носит отчасти ритуальный характер, как и первая. Кто бы не высылал в ответ дипломатов, противная сторона, ну, собственно, чьих дипломатов и касается эта история, обязательно заявляет о необоснованности. Вот в том, что происходит в отношениях России и Канады в связи с этими, так сказать, блокировками въездов, в данном случае канадских граждан, что-то вы особенное видите или просто это, опять же, такая ритуальная дипломатическая история? Ну, нужно высылать, нужно отвечать и нужно заявлять.
Коллеги, полагаю, что из этого видеть какое-то драматическое театральное действие не стоит. И действительно, это очень четкое пропорциональное действие со стороны России. И понятное дело, что политика двойных стандартов, она все больше и больше является таким лицом западной политики в отношении Российской Федерации. И вот эти вот бесконечные лозунги, что они очень сильно переживают за права человека в России, что они будут нести вот это знамя демократии, периодически напоминают о том, что Российская Федерация должна вернуть в лоно демократии.
Да нет, простите, они только о своих интересах беспокоятся уже давно. Плевать им на права человека.
Безусловно. И мы, естественно, это понимаем прекрасно. Поэтому здесь такой же принцип, как и в хорошей такой присказке. Кроме лома нет приема, а кроме другого лома. И естественным образом реагировать России необходимо, нужно. Но всегда мы стараемся подчеркивать, и когда Лавров выступает, и Захарова, всегда говорят о том, что мы делаем зеркальные меры. Естественным образом реагируем на те противоправные во многом действия, которые происходят в отношении Российской Федерации.
Вот, интересно, были ли выходцы с Украины среди этих 9 канадцев? Там же большая влиятельная община, диаспора, антироссийская, настроенная.
Я бы, знаете, Анастасия Павловна, а вот на ваш взгляд, насколько верен вот этот зеркальный курс, а не асимметричный? Понятно, что мы в каком-то смысле вынуждены отвечать, да? Но так или иначе, насколько вот стратегически...
Высылка 4,5 канадцев.
Нет, вообще не высылка. Например, да.
Ну, или не высылать, а наоборот, да. Пригласить еще.
Может быть, и так.
По обмену.
Вы знаете, есть некоторые варианты, и я неоднократно слышала, что эксперты предлагали либо усилить кардинально меры, да, то есть если не зеркально, то прямо конкретно более жестко отреагировать на все вот эти инсинуации, которые происходят. И наоборот, некоторые говорят, а давайте не будем реагировать, что называется, пригласил их, наоборот, за стол переговоров, накроем, что у нас широкий русский стол, и будем разговаривать. Ну, вы знаете, на самом деле в России уже такие меры предпринимались, и неоднократно, и более жесткие, и более мягкие, но как бы мы не находили соответствующего отклика, и дипломатия Российской Федерации, она старается варьировать определенные подходы, методики, которые необходимо применять для более качественного развития диалога, несмотря на то, что есть определенный антагонизм. И все равно нужно вступать в диалог. Мы прекрасно понимаем, вот, что встреча с Блинкиным это показала, что сейчас, в принципе, потенциальный отказ Байдена от встречи с Зеленским перед саммитом с Путиным – это тоже определенный шаг. И я бы рассматривала это как определенные положительные нотки с точки зрения развития дипломатических отношений между двумя странами.
Вы же наверняка помните, да, когда в Соединенные Штаты закрывали наше российское посольство.
Консульство.
Здание. Российский президент тогда пригласил, значит, детей американских дипломатов на елку кремлевскую. И это было настолько неожиданно, понимаете, из ряда вон, что, в общем, неважно даже, что там, понятно, что американцы там могли и не отреагировать на это и так далее, но с точки зрения какого-то символизма и вообще такого
по-христиански,
со современной политики.
По-христиански.
Делай добро, бросай его в воду.
Нам вторую щеку подставить или что-то в таком духе.
Вторую щеку-то навряд ли.
Я спрашиваю. Что скажет Анастасия Павловна, интересно узнать?
Мне очень приятно вспоминать о таких важных вехах в истории, когда действительно и вот Саманта Смит и Катя Лучева были в нашей истории, когда естественным образом страны пытались найти диалог между собой, которые изначально воспринимались как исключительно враждующие государства. И в этом отношении, конечно же, надо понимать, что Канада в любом случае она представляет интересы не только североамериканского континента, но и непосредственно связана с Европой, с Великобританией в частности. И, безусловно, надо осознать осознавать, что диалог с различными странами Европы и Канады и Соединенными Штатами Америки, он необходим. Российская Федерация не уклоняется от курса применения определенных положительных шагов с точки зрения определенных практических, таких тактических моментов, когда устраиваются определенные такие рауты, да, то есть встречи на дипломатическом уровне, где призываются к диалогу через мирные способы, через определенные форматы такого человеческого, простого даже взаимоотношения. Но мы прекрасно видим, что периодически это всячески искажается, и, конечно, здесь надо быть очень аккуратными, потому что какой-то шаг с нашей стороны положительно заряженный, он может потом транслироваться, в том
как
числе
слабость,
и через средства массовой информации,
верно.
Негативно.
И в том числе как слабость. Спасибо вам большое, кандидат политических наук, заведующая кафедрой рекламы человеческих ресурсов Московского университета имени Витте Анастасия Рудницкая. Ну а мы продолжаем. Профсоюзы обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсии. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков направил главе государства письмо, в котором обращает внимание на проблему исполнения президентского поручения по индексации пенсии для работающих пенсионеров.
Верно. В тексте письма сказано, что российское правительство не одобрило ни один из законопроектов и не внесло свой вариант индексации пенсии. По мнению Шмакова, пауза, так дипломатично, да, с исполнением поручения президента о возобновлении индексации не позволяет улучшить материальное положение многим тысячам пенсионеров. И вот Шмаков говорит, что необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав. Но действительно непонятно, почему правительство не реагирует, потому что с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсии работающим пенсионерам. Предложение о возвращении той самой индексации для пожилых россиян с низкими зарплатами неоднократно звучали и в Госдуме, и в Совете Федерации. И ранее российский президент Владимир Путин поручал правительству представить предложение по вопросу индексации пенсии для работающих пенсионеров, но ВОЗ и ныне там, как мы видим из обращения
Шмакова. Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков с нами на связи. Ярослав Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
А что это такое? Это саботаж поручений президента или что происходит?
Как охарактеризовать?
Да, почему не выполняются?
Ну, я думаю, что с учетом тех действий, которые сейчас предпринимаются по индексациям, по выплатам семьям, вот про работающих пенсионеров...
Подзабыли.
Подзабыли, да. Видимо, по приоритету поставили их в конец очереди.
Я прошу прощения. Да. Но ведь это можно охарактеризовать, вы так тоже дипломатично, обтекаемо, а можно ведь сказать, не справляются. Но если какие-то задачи уходят...
А огромные категории граждан Российской Федерации, да? Ну, просто это же не девичья память, так сказать, правда, у коллективного правительства.
Ну, как вы знаете, у нас правительство вот совсем недавно поменялось, видимо...
Ну, уже полтора года почти как. Это...
Ну, да, полтора
довольно,
года.
Довольно,
ну,
видимо, существенно.
Видимо, тоже не справляются.
Ярослав Ильич, скажите, пожалуйста, вот все-таки вот хотелось бы понять, да, ну, большинство пенсионеров, это я так вот не из воздуха беру, а просто из общения с таковыми, работают не от хорошей жизни, не от высоких пенсий, да, ну, просто вынуждены, значит, дополнительные источники заработка иметь, чтобы как-то протянуть, что называется, до следующей пенсии или до следующей зарплаты. А вот о каких суммах идет речь? То есть, чего они забыли добавить-то? Сколько? 500 рублей, 300, там, сколько? 340?
Ну, вполне вероятно, да, конечно же, если говорить особенно про крупные мегаполисы, индексация наверняка не будет носить, так скажем, критического характера для доходов работающих пенсионеров. Конечно же, это все равно необходимо делать, но вот если говорить про индексации, то добавка будет не столь существенная. Ну, так, в принципе, можно, конечно, смотря с какого периода считать, опять же. Но, да, суммы где-то в районе 500 тысяч рублей.
Да. Но на ваш взгляд возымеет какое-то действие, собственно, обращение главы...
Шмакова.
Да, главы профсоюзов к президенту?
Коли оно уже, я просто добавлю, коли оно уже получило широкое общественное, так сказать...
Да, обсуждение.
Обсуждение, да.
Да, мне кажется, что вот как раз у нас под выборы в Госдуму такого рода инициативы могут быть восприняты достаточно, ну, так скажем, позитивно и достаточно быстро реализуемы.
Ярослав Александрович, тогда... Нет, да. Вот, здесь поподробнее о механизме. Но вот до этого правительство забыло. Значит, Шмаков
теперь
направляет
механизм
письмо.
Будет смазан и заработает.
Так еще-то нет, собственно, ни проектов никаких. Ведь о чем говорит глава профсоюзов? О том, что все, которые, значит, предлагались предложения, они были правительством отвергнуты, а свое предложение не было сформулировано со стороны, значит, правительства России.
Ну, я думаю, что если президент обратит на это внимание, то предложения возникнут...
Сами собой, да, образуются в большом количестве.
На следующий день.
Да, совершенно верно. Ярослав Александрович, а вот еще какой вопрос в завершении этой темы. У нас еще одна есть. Он такой носит глобальный характер, но ведь он касается десятков миллионов людей. Вот разные опросы пенсионеров показывают, что они считают с присущей скромностью граждан Российской Федерации, что для более или менее нормальной жизни пенсия должна составлять минимум 25-30 тысяч рублей. Да? Это более или менее, чтобы как-то вот действительно лишний раз кусок сыра себе позволить незапланированный. А что мешает в Российской Федерации вот, ну, качественно изменить вообще порядок пенсии? Да? Это тема, которая постоянно обсуждается, и внятных ответов на нее нет.
Ну как, почему? Внятные ответы есть. Есть доходы, есть расходы. Отсутствие пенсионной системы в советский период создают, так скажем, условия, когда из доходной части выплачиваются текущие пенсии. Ну, в принципе, наверное, в этом вся основная проблема.
Ну, доходы-то вроде бы есть и неплохие, да, в том числе от торговли ресурсами и прочих.
Здесь, опять же, есть определенные, так скажем, проблемы. Они кроются в том числе и в изменении статьи расходов доходов бюджета, с одной стороны. С другой стороны, индексация, ну, так скажем, повышение пенсии может потянуть и рост инфляции.
Ну, это да, это аргумент известен, но, собственно
давайте
говоря...
Давайте об инфляции, а то у нас совсем
времени не
останется.
Это значит, не должны расти ни зарплаты, ни пенсии, иначе будет инфляция. Пусть вот будет так, как есть, да. Но это, как мне кажется, немножко все-таки можно подвергнуть сомнению. Давайте еще сделаем паузу, обсудим еще одну тему.
Радио «Спутник».
Годовая инфляция в России ускорилась до 6%. Последний раз такие показатели экономика демонстрировала в 2016 году.
Да, в общем, это данные Росстата, ускорилась не просто до 6, а до 6,2% с 5,53% в апреле. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,74%. Об этом также говорит Росстат. Не хватает времени, чтобы тут подробно рассказать. Разобраться. Но, значит, лимоны на 12%, лук на 11%, картофель на 15%, капуста на 25%, свекла на 35%.
А помывка в бане в общем отделении на 2,5%.
Да,
очень гуманно.
Да, и в среднем выходит 6%.
В среднем 6%, да. Ярослав Александрович, скажите, пожалуйста, ну, действительно, эта тема очень объемная. Вот мы тут обсуждали ее буквально на медне, да, там бензин на 10% подорожал. А как вы оцениваете реальную продовольственную инфляцию в Российской Федерации?
Ну, она, в принципе, также дается в Росстате, и она, правда, Росстат ее дает совсем немножко выше, 6, по-моему, 20, ну, немного выше общего темпа инфляции, но каждый из нас может продовольственную инфляцию оценивать сам.
Да не только может, а и оценивает.
Но от того, что мы с вами, значит, оценим ее, пожмем плечами, скажем какое-то неприличное слово, понимаете,
про себя. Я бы оценил в 15%, а мне говорят, что 5%.
Да,
что делать? Когнитивный диссонанс в голове возникает.
Ну, соответственно...
Соответственно, 5%. Я понял вас.
Свою продуктовую корзину формировать по корзине Росстата. Тогда будет 5%.
Хорошо, да, надо потренироваться.
Нет, но вот, да. Да, все равно, есть так серьезно. Но а зарплаты-то как-то должны ведь тоже следовать за инфляцией, да? А потому что от того, что мы там с вами посчитаем, я говорю, выругаемся про себя или вслух, да, может
быть... То есть
быть,
пока, получается, идет сокращение реальных доходов.
Я бы, наверное, отметил, что рост инфляции сейчас общемировой тренд. Это все-таки не проблема России всего лишь. Да? Вот у нас сейчас будет публикация инфляции по США. У них в прошлом месяце они до годового темпа 4,6 росли. То есть здесь мы не одиноки.
Я видел по итогу 2020 года 2% в США. Ну, это вот то, что я видел по итогу 2020.
Да, но если говорить уже про первый квартал, по данным в апреле, соответственно, уже
понятно, цифры изменились.
Нет, я просто хотел сказать, что эта мысль, да, должна нас как-то греть. Что мы не одиноки.
Не одиноки, в общем, все не так уж и плохо, действительно. Если вспомнить начало 90-х, там и 300% была инфляция. Так что сейчас пустяки. Спасибо большое. Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков был на связи, а в студии работали Илья Харламов и Алексей Тимофеев. Алексей Геннадьевич, благодарность.
Спасибо, Илья Сергеевич.